Глава 32. Между Бруной и зеленым домом встала плотная стена воды. Дженко вышел из саба и под дождем направился к крыльцу. Спрятавшись под навесом, поднял ворот пиджака. Ливень настиг его по выходе из гавани и до сих пор не прекратился. Волосы Бруно и его льняной костюм промокли насквозь. Он пощупал себе лоб. Кажется, температура. Сердце, однако, билось в груди, опровергая прогнозы медиков. «Это ненадолго», — сказал он себе. «Бесполезно строить иллюзии. Это не сердце бьется, а тикают часы, у которых кончается завод». Бруно попытался привести себя в порядок, чтобы выглядеть приличнее. Потом прочел имя на почтовом ящике. Пол Мачинский. Прочел по складам, чтобы лучше запомнить. Пол. Совпадает с тем, что подсказал сторож. Но что-то все равно не складывалось. Он попробовал позвонить, но звука не было. Может быть, из-за грозы отключилось электричество? Тогда он постучал в дверь. Подождал несколько секунд. Постучал снова. Вдруг обитатели дома не слышат стука из-за шума дождя. Но и на этот раз ничего. Тогда он подошел к окну и заглянул внутрь. Гостиная, диван, усеянный газетами. Перед старым телевизором бесформенное кресло. Рядом на столике по меньшей мере десяток пустых пивных бутылок и пепельница, полная окурков. Из беспорядка, типичного для холостяков, Дженко заключил, что Пол Мачинский живет в доме один, а еще то, что, возможно, в данный момент его дома нету. С бывшим членом футбольной команды, в которой играл и Робин Салливан, он хотел встретиться по совершенно определенной причине. Если монстр искал надежное укрытие в квартале, где вырос, могло случиться так, что он обратился к Мачинский за помощью и советом. Может, Пол даже знает, где прячется Банни. Он все еще здесь, я знаю. Частный детектив понимал, что нужно быстро принять решение. Он мог подождать в машине или на крыльце, пока вернется хозяин дома, или войти самолично и бросить взгляд. Он обычно предпочитал второе. Когда бывало нужно расспросить осведомителя или свидетеля, он старался заранее подготовиться. Единственный способ разговорить человека – как можно больше узнать о его жизни. К примеру, однажды ему было нужно, чтобы женщина средних лет рассказала, где находится ее знакомая. Если бы Бруно просто явился к ней и прямо об этом спросил, она бы ничего не сказала. Люди не доверяют чужакам, которые задают вопросы, даже если речь идет о том, чтобы выгородить человека, с которым едва общаешься, автоматически срабатывает чувство солидарности. Заводить с ней дружбу Дженко было некогда, и он просто несколько часов наблюдал за женщиной, обнаружил, что чуть ли не целыми днями она смотрит мыльные оперы по телевизору. Тогда пришел к ней и спросил, где найти подругу, прикинувшись безумно влюбленным. Женщина, растрогавшись, тут же выдала все, что он хотел знать. Вот почему и сейчас Дженко подергал ручку двери, ведущей в зеленый дом. Убедившись, что замок хлипкий, пару раз двинул плечом, и дверь отворилась. Бруно зашел внутрь, и первое впечатление от дома смогло многое поведать о Поле Мачинске. Во-первых, былой парнишка со щербинкой на месте резца во взрослой жизни отнюдь не благоденствовал. Мебель, казалось, была подобрана со свалки. Палас на полу был когда-то бежевым, но теперь представлял собой настоящий архипелаг жирных пятен. Всюду пыль, грязь. В углу валялась подстилка, рядом две миски и ошейник, но, к счастью, собак поблизости не было. Детектив закрыл за собой дверь, заглушая шум дождя. В доме было два этажа. Дженко решил сначала осмотреть верхний. Лестничную площадку продолжал короткий коридор, куда выходили три комнаты. Бруно подошел к двери матового стекла и понял, что за ней ванная. Стоило приоткрыть ее на несколько сантиметров, как огромная черная псина с неистовым лаем бросилась на сыщика. Он поспешил закрыть дверь. Не хватало еще, чтобы покусала собака. Бруно проклинал все на свете. Пса, себя самого, сердце, которое бешено колотилось в груди. Он испугался. Но потом ему стало смешно. Да чего идиотский способ заполучить роковой инфаркт? Детектив продолжил обыск. Во второй комнате остались только ржавые сетки от двухспальной кровати. На полу образовалась лужа дождевой воды, видимо, протекала крыша. В шкафу сохранилась женская одежда, пропахшая нафталином. Бруно решил, что она принадлежала матери Пола, и предположил, что госпожа Мачински уже давно умерла. Зато третьей комнатой пользовались изо дня в день. Постелью Полу служил матрас, брошенный на пол. На черных стенах висели постеры групп Heavy Metal. Можно было подумать, что здесь живет подросток 80-х годов. Но мужчина, который спал в этой комнате, вот-вот разменяет шестой десяток. Рядом с проигрывателем располагалась порядочная коллекция виниловых пластинок. На полочке красовался небольшой кубок на подставке с латунной табличкой, где значилось «Турнир приходских команд 82-83, третье место». Если учесть, до чего он докатился, этот момент славы, наверное, был единственным выпавшим на долю Пола. Рядом с матрасом под стопкой порнографических журналов стояла керамическая миска, а в ней все необходимое для того, чтобы раскурить трубку. Бруно заметил также кусок плинтуса, слегка отстающий от стены. Без труда приподняв его, обнаружил полость, где хранился кубик гашиша. Взвесил его на ладони. В принципе, объем скромный, тянет на мелкого толкача. Бруно положил наркотик на место. Тут сыщик заключил, что при поверхностном знакомстве с домом он не извлек никаких полезных сведений, которые помогли бы ему вступить с Полом в дружескую беседу. Трудно найти общие интересы с человеком, который охотнее всего ловит кайф и читает одни непристойности. Нужно поискать другой путь, чтобы завоевать его доверие и заставить открыться. Из всех, кого Бруно удалось отыскать, Пол Мачински наиболее близок к Робину Салливану. Если он знает, где находится Банни, я мог бы его спровоцировать, сделать так, чтобы он невольно выдал себя. Но как? Собака в ванной заливалась лаем и мешала думать. Болела голова. Сыщика объяла внезапная дрожь, да так, что застучали зубы. Температура поднималась. Он вернулся на нижний этаж. Следовало сразу покинуть дом и устроиться в Саабе, дожидаясь возвращения Пола Мачински. Но стоило Бруно спуститься по лестнице, как он вдруг впал в полное изнеможение. Претила сама мысль о том, чтобы выходить из дома, снова под дождь. Сыщик сдвинул с дивана газеты, но все-таки выбрал кресло и расположился в излюбленном, судя по всему, месте Пола перед телевизором, сейчас выключенным. На спинке лежал плед, грязный и продырявленный, но Бруно все же завернулся в него. Озноб не проходил. Бруно был испуган, хотя понимал, что нужно срочно отогнать от себя мысли о неизбежной смерти, успокоиться, подумать о чем-то другом. Ему пришел на память старый сторож, и особенно то, с какой легкостью выдал он имя кудрявого щербатого мальчишки, изображенного рядом с Робином на фотографии, взятой из Лимба. Когда Дженко обвинил сторожа в том, что он увлек во тьму бедного беззащитного мальчика, Уильям привел в свое оправдание совершенно нелепый довод. «Я передал наследие. Вот что он сказал. Старик говорил о Робине как о своем достойном ученике. И это никак не укладывалось в голове у Бруно. Если старый Банни считал Робина своим наследником, новым Банни, почему он помог чужаку в его поисках? Не следовало ему раскрывать личность друга детства, который запросто мог поделиться какими-то сведениями, в результате чего любимчик сторожа попадется. А тот почти сразу назвал имя Пола. Концы с концами не сходились, но хотя бы дрожь унялась. Да и пес на верхнем этаже умолк. Убаюканный тишиной, утонув в старом кресле, Дженко рассматривал свое отражение на экране выключенного телевизора. Как хорошо, что он еще здесь, то еще не умер. Выкарабкался в очередной раз, думал он с облегчением и благодарностью. И, сам того не заметив, провалился в глубокий сон.